Красноярская краевая специальная библиотека «Центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» предлагает вашему вниманию аудиоурок, подготовленный к 125-летнему юбилею генерала армии Алексея Антонова в серии «Маршалы Победы». Маршалы Победы – так называли военачальников, награжденных Орденом Победа. Один из редчайших орденов в мире и высший военный орден Советского Союза, Орден Победа был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 8 ноября 1943 года. Он был создан для награждения лиц высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение операции в масштабе одного или нескольких фронтов, в результате которой обстановка в корне менялась в пользу советских вооруженных сил. Знак ордена – выпуклая пятиконечная звезда, в ее центре – голубой круг, окаймленный лаврово-дубовым венком. В центре круга – изображение Кремлевской стены с мавзолеем Владимира Ильича Ленина и Спасской башней. Над изображением надпись «СССР». В нижней части круга надпись «Победа». Поскольку для изготовления ордена необходимы были бриллианты, рубины и драгоценные металлы, платина, золото и серебро, выполнение заказа на производство знаков ордена было поручено мастерам Московской ювелирно-часовой фабрики, что явилось уникальным случаем. «Победа» стал единственным из всех отечественных орденов, выполненным не на монетном дворе. Края звезды и расположенные между ее концами лучи усеяны бриллиантами, всего 174, общий вес 16 карат. На реверсе, в отличие от большинства советских орденов, отсутствует порядковый номер. Знак ордена прикреплялся к одежде при помощи штифта с гайкой, носился на левой стороне груди. Лента ордена имела ширину 46 мм, а не 24 мм, как у остальных наград. Цвет ленты красный в центре, а по краям полосы зеленого, синего, бордового, голубого, оранжевого, черного цветов. За время своего существования Орден Победы вручался 17 военачальникам, среди которых Георгий Жуков, Александр Василевский, Иосиф Сталин, Константин Рокоссовский, Иван Конев, Родион Малиновский, Федор Толбухин, Леонид Говоров, Семен Тимошенко, Алексей Антонов, Кирилл Мерецков. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Анна Ахматова. Алексей Иннокентьевич Антонов родился 28 сентября 1896 года в белорусском городе Гродно. Мать, полька по национальности, Тереза Ксаверьевна, была домохозяйкой. Отец Иннокентий Алексеевич – потомственный военный, офицер-артиллерист. Алексей был вторым ребенком в семье, старшая сестра Людмила ко времени рождения Алексея только начала ходить. В детстве овладел как русским, так и польским языками. В 1904 году семья переехала на Украину, в Острог Волынской губернии, куда на должность командира батареи перевели на службу Антонова-старшего. Здесь Алексей поступил в гимназию. Вопрос о его будущей военной карьере даже не поднимался по причине его болезненности. Отец, который смирился с тем, что сын не продолжит военные традиции семьи, проводил много времени с ним и занимался вопросами его физического и интеллектуального развития. Закалял, научил верховой езде и игре в шахматы, заинтересовал фотографией, а с 10-11 лет каждое лето брал его в полевые лагеря. В 1908 году Иннокентий Алексеевич умер, и Алексей с матерью и сестрой жили на пенсию по случаю утери кормильца. Мать подрабатывала подготовкой учеников к экзаменам. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, Антоновы переехали в Петербург к родственникам Терезы Ксаверьевны, где Алексей поступил в 8 класс гимназии без оплаты за обучение как неимущий сын офицера. В 1915 году после тяжелой болезни умирает и мать, а выдача пенсии из-за отца прекращается. Закончив первую Санкт-Петербургскую гимназию, Алексей поступил в университет на физико-математический факультет, но из-за нехватки средств оставил учебу и вместе с двумя товарищами поехал работать браковщиком на завод Полякова в деревне Славянка под Петроградом. В 1916 году Антонов был призван в русскую императорскую армию и направлен в Павловское военное училище. После окончания ускоренных курсов он получил чин прапорщика и был зачислен в егерский полк. В июле 1917 года участвовал в боях, получил ранения, за проявленную храбрость был награжден орденом Святой Анны IV степени. В революционном 1917 году молодой офицер, чутко принимавший к сердцу чаяния и тревоги народа, все более сближался с людьми в серых шинелях, с солдатами. Его избрали помощником полкового адъютанта. В этой должности, в составе полка, он участвовал в ликвидации Корниловского мятежа. После расформирования частей русской армии в мае 1918 года Алексей уволился в запас. Новый этап в его жизни наступил в апреле 1919 года, когда он вступил в Красную армию. В должности помощника начальника штаба 1-й Московской рабочей дивизии, а затем начальника штаба бригады 15-й Инзенской стрелковой дивизии, Алексей Иннокентьевич участвует в боевых действиях на Южном и Кавказском фронтах. Он проявил недюжинные способности штабного работника и после окончания гражданской войны, находясь на штабной работе, усердно совершенствовал свою военную подготовку. В 1922 году Антонов начал готовиться к поступлению в военную академию. Он был одним из немногих командиров такого уровня без военного образования. Тем не менее, его способности отмечали командующий 15-й дивизией Иван Раудмец и командующий войсками Украинского военного округа Иона Якир. Однако в военную академию рабоче-крестьянской Красной армии имени Михаила Фрунзе в Москве Антонов поступил лишь в 1928 году. Этому предшествовало его женитьба первым браком на Марии Дмитриевне Тимок, а также вступление во Всесоюзную коммунистическую партию большевиков. Рекомендуя его для учебы в академии, Иона Якир характеризовал Антонова следующим образом. Обладает живым, пытливым умом, широкой инициативой, умело разбирается в любой обстановке, имеет большой практический опыт и знания в штабной работе. Особо важными качествами его как штабного работника являются аккуратность, точность, исполнительность, настойчивость и добросовестность при выполнении порученного ему дела, требовательность к себе и своим подчиненным. Антонов был зачислен на основной командный факультет академии. По свидетельству сокурсников, обладал завидной усидчивостью и настойчивостью в учебе. Особенно любил занятия по штабной работе, часто выезжал в войска на стажировку. Успешно освоил французский язык и приобрел квалификацию военного переводчика. В марте 1931 года Алексей Антонов окончил академию и вновь возвратился на Украину на должность начальника штаба 46-й стрелковой дивизии. Осенью 1932 года его вновь направили в военную академию имени Фрунзе на только что созданный оперативный факультет. В мае 1933 года окончил его с отличием. В выпускной аттестации начальником факультета было отмечено «Отличный оперативно-штабной работник, готов для работы в высших штабах». В октябре 1936 года 40-летний Алексей Антонов был направлен в только что созданную Академию Генерального штаба Красной Армии, куда на преподавательскую работу также перевели элиту теоретиков советского военного искусства. В числе первых слушателей этого учебного заведения были Александр Василевский, Леонид Говоров, Иван Баграмян, Николай Ватутин. В военной академии Генштаба Алексей Иннокентьевич значительно расширил свой военно-теоретический кругозор, выйдя на оперативно-стратегический уровень. Но успешно проучился он там только первый курс. В июне 1937 года его вызвал Климент Ворошилов и назначил на должность начальника штаба Московского военного округа. Антонов со своим штабом разрабатывал сценарий многочисленных окружных учений. С декабря 1938 года Антонов перешел на преподавательскую и научно-исследовательскую работу в военную академию имени Фрунзе. Среди основных тем, над которыми работал Антонов, были тактика немецкой армии в наступлении и эволюция тактического применения танковых войск на опыте войны в Испании. Он неоднократно выступал с докладами на эти и другие темы на научных конференциях. 11 февраля 1940 года решением Высшей аттестационной комиссии Антонову было присвоено ученое звание «доцент», а 4 июня того же года постановлением СНК СССР воинское звание «генерал-майор». В марте 1941 года Антонов был направлен в Киевский особый военный округ на должность заместителя начальника штаба округа. Фактически он занимался подготовкой войск округа к обороне от немецкого удара. Время было тревожное, война стояла у порога. В этой обстановке от работников штаба требовались величайшая сосредоточенность и оперативность в работе. Алексей Иннокентьевич сумел быстро войти в курс дела, о чем свидетельствует Иван Баграмян, возглавлявший тогда оперативный отдел штаба округа. «Решая организационно-мобилизационные вопросы, – писал он, – Антонов сумел быстро разобраться в обстановке, оценить всю важность плана прикрытия границы. Он оказал огромную помощь во всей нашей работе». С декабря 1938 года Антонов перешел на преподавательскую и научно-исследовательскую работу в военную академию имени Фрунзе. Среди основных тем, над которыми работал Антонов, были тактика немецкой армии в наступлении и эволюция тактического применения танковых войск на опыте войны в Испании. Он неоднократно выступал с докладами на эти и другие темы на научных конференциях. 11 февраля 1940 года решением Высшей аттестационной комиссии Антонову было присвоено ученое звание «доцент», а 4 июня того же года постановлением СНК СССР воинское звание «генерал-майор». В марте 1941 года Антонов был направлен в Киевский особый военный округ на должность заместителя начальника штаба округа. Фактически он занимался подготовкой войск округа к обороне от немецкого удара. Время было тревожное, война стояла у порога. В этой обстановке от работников штаба требовались величайшая сосредоточенность и оперативность в работе. Алексей Иннокентьевич сумел быстро войти в курс дела, о чем свидетельствует Иван Баграмян, возглавлявший тогда оперативный отдел штаба округа. «Решая организационно-мобилизационные вопросы, – писал он, – Антонов сумел быстро разобраться в обстановке, оценить всю важность плана прикрытия границы. Он оказал огромную помощь во всей нашей работе». В первые месяцы Великой Отечественной войны генерал Антонов находился в самом пекле сражений, возглавив в августе 1941 года штаб Южного фронта. При его непосредственном участии были подготовлены и проведены Донбасская оборонительная операция и Ростовская наступательная операция. За успешные действия во второй операции Антонов был удостоен ордена Красного Знамени. В декабре 1941 года ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. Когда в июле 1942 года резко обострилась обстановка на южном крыле Советско-германского фронта и потребовалось усиление руководства войсками, решением Ставки Верховного Главнокомандования генерал-лейтенант Антонов возглавил сначала штаб Северо-Кавказского фронта, а затем Черноморской группы войск. В начале ноября этого же года он становится начальником штаба Закавказского фронта. В самой сложной обстановке Антонов проявил себя отличным организатором с аналитическим мышлением, способным предвидеть замыслы противника и находить способы противодействия им. В декабре 1942 года по рекомендации начальника генерального штаба Александра Василевского Алексей Иннокентьевич был назначен заместителем начальника генерального штаба и начальником оперативного управления. Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин сначала присматривался к Антонову, проверял его деловые качества. В январе 1943 года он направил его в действующую армию в помощь Василевскому, который, являясь представителем ставки ВГК, координировал действия войск на Воронежско-Курском и Харьковском направлениях. В конце марта 1943 года Антонов возвратился в генеральный штаб. Доложив Верховному главнокомандующему результаты проведенных операций, он сделал четкие выводы о сложившейся обстановке на Орловском и Харьковском направлениях и изложил соображения Генштаба о перспективе дальнейших действий войск на Курской дуге. Сталин остался доволен его работой. Алексей Иннокентьевич начал работать непосредственно в ставке Верховного главнокомандования. На должности Антонов много сделал для оптимизации работы управления. Например, только при нем в управлении и во всем Генштабе была введена единая универсальная система условных топографических знаков рабочих карт. В мае 1943 года Антонова назначили первым заместителем начальника генерального штаба. Он стал и самым частым посетителем кремлевского кабинета Сталина. Не на пальцах, не по глобусу, но строго по картам масштаба 1 к 200 тысячам, подготовленным по каждому фронту с нанесенной обстановкой по дивизии, а то и до полка, Антонов подробно докладывал верховному главнокомандующему о положении наших и вражеских войск, намерениях и действиях командующих. В результате под прямым воздействием Антонова генеральный штаб стал подлинным мозгом армии, заработал четче, организованнее и эффективнее. Круг обязанностей Алексея Иннокентьевича был обширен. Со всеми фронтами, флотами, армиями надо было поддерживать бесперебойную связь, в сжатые сроки проводить огромную работу по налаживанию и поддержанию устойчивого управления войсками, собирать необходимую информацию, анализировать ее и вырабатывать предложения ставки Верховного главнокомандования по оперативному и стратегическому использованию вооруженных сил, ставить задачи войскам, разрабатывать совместно с командованием фронтов планы стратегии операций, их всестороннего обеспечения, осуществлять контроль и помощь войскам в проведении операций, накапливать резервы. У генерала Антонова было установлено жесткое расписание рабочего дня. Он находился при исполнении служебных обязанностей по 17-18 часов в сутки, оставляя на отдых время с 5-6 утра до полудня. Много внимания уделял совершенствованию работы своих подчиненных, учил их тщательной разработке боевых документов, проявляя при этом творчество, прививал умение крепко держать в своих руках оперативное руководство боевыми действиями войск. Позже генерал армии Сергей Матвеевич Штеменко вспоминал об Антонове. Без преувеличения можно сказать, что Алексей Иннокентьевич был человеком исключительным. Его отличительными чертами являлись прежде всего высокая эрудиция, общая и особенно военная культура, которые проявлялись в широте и глубине подхода ко всем вопросам работы, в речи, поведении, отношении к людям. За 6 лет совместной работы в генеральном штабе мне ни разу не приходилось видеть его вышедшим из себя, вспылившим, обругавшим кого-то. Он обладал удивительно ровным, уравновешенным характером, ничего, однако, общего не имевшим с мягкотелостью. Уравновешенность и задушевность у Антонова сочетались с редкой твердостью и настойчивостью, я бы сказал, даже с некоторой сухостью в официальных делах. Он не терпел верхоглядства, спешки, недоделок и формализма. На поощрение он был скуп, и заслужить их могли лишь люди, думающие, инициативные, точные, безукоризненные в работе. Он очень ценил время и тщательно его планировал. Видимо, поэтому речь его отличалась лаконичностью и ясностью мысли. Враг длинных и частых совещаний, он проводил их только в исключительных случаях и всегда коротко. Кое-кто даже называл его педантом в делах и поведении, но это суждение было опрометчивым. Дело шло о другом, и мы, вместе с ним работавшие, хорошо понимали и были благодарны Антонову за его принципиальную последовательную требовательность, совершенно необходимую на военной службе, да еще в дни тяжелой войны. Случается, что человек на работе бывает одним, а дома другим. Мне неоднократно приходилось бывать у Антонова в семье, в домашней обстановке он был приятным собеседником и гостеприимным хозяином. Его жена, Мария Дмитриевна, была ему под стать, а по характеру и отношению к людям чем-то даже на него похожа. Алексей Иннокентьевич участвовал в работе по планированию и подготовке практически всех военных кампаний и стратегических операций. Об этом свидетельствуют многие полководцы и военачальники Великой Отечественной войны. Маршал Советского Союза Георгий Жуков, вспоминая о совместной работе над планом действий советских войск в 1943 году на Курской дуге, писал: «Весь день 12 апреля мы с Александром Михайловичем Василевским и его заместителем Алексеем Иннокентьевичем Антоновым готовили нужные материалы для доклада Верховному Главнокомандующему. С раннего утра все трое засели за порученную нам работу, и так как между нами было полное взаимопонимание, все к вечеру было готово. Антонов, кроме всех своих других достоинств, обладал блестящим умением оформлять материал, и пока мы с Василевским набрасывали план доклада Сталину, он быстро подготовил карту обстановки, карту план действий фронтов в районе Курской дуги. Вклад Антонова в подготовку и проведение битвы при Курской дуге был отмечен присвоением ему звания генерала армии и орденом Суворова первой степени. Генерал Семен Павлович Иванов, возглавлявший осенью 1943 года штаб 1-го Украинского фронта, вспоминал: «Большую помощь командованию и штабу 1-го Украинского фронта оказали генеральный штаб и лично Алексей Иннокентьевич Антонов при подготовке Киевской наступательной операции, особенно по выполнению решения Ставки Верховного Главнокомандования, приказавшей фронту провести перегруппировку войск для усиления его правого крыла и создания на Лютежском плацдарме более сильной ударной группировки. С Алексеем Иннокентьевичем Антоновым было обсуждено несколько вариантов сосредоточения дополнительных сил и средств в районе Лютежа, проделанная большая работа по всевозможным расчетам, подготовке маршрутов, созданию системы пунктов управления, организации комплекса дезинформационных мер. В результате невероятно сложная перегруппировка огромной массы войск с Букринского на Лютежский плацдарм в основном прошла скрытно, быстро и организованно. Это во многом обеспечило оперативную внезапность ноябрьской наступательной операции фронта, способствовало разгрому врага и освобождению столицы Украины». Анализ оперативной обстановки, сложившейся в начале 1944 года, объективная оценка ее факторов, дали возможность Антонову внести много ценных предложений в первоначальный вариант плана белорусской стратегической операции, в основе замысла которой была заложена идея одновременного прорыва вражеского фронта на четырех основных участках, далеко стоящих друг от друга. На совещании в Ставке Верховного Главнокомандования после тщательной корректировки замысел операции был утвержден. Результаты и значения этой операции общеизвестны. Вслед за Курской битвой Ставка спланировала и успешно провела зимнюю кампанию 1944 года, в результате которой были разгромлены крупные группировки противника под Ленинградом и Новгородом, на правобережной Украине и в Крыму. Важную роль сыграл Антонов в разработке стратегического плана летне-осенней кампании 1944 года, отличавшейся еще более решительными целями и невиданным до сих пор размахом. План операции «Багратион» он прорабатывал лично вместе с маршалами Жуковым и Василевским, заложив основы решающего наступления кампании. Целеустремленная и плодотворная работа Антонова в генеральном штабе создала ему высокий авторитет в вооруженных силах, в Ставке, во фронтах и армиях. В 1945 году его назначили начальником генерального штаба. По свидетельству ряда военачальников, Антонов пользовался у Сталина большим авторитетом. Его мнением по вопросу проведения стратегических операций верховный главнокомандующий интересовался почти всегда и никогда не пренебрегал. Под руководством генерала армии Антонова была проведена большая и напряженная работа по планированию и подготовке стратегических операций, завершающей кампании в Европе. Почти все они готовились в сжатые сроки. Общий замысел начал складываться еще в ходе летне-осеннего наступления советских войск в 1944 году. Учитывая возросшие военно-экономические возможности страны, боевую мощь вооруженных сил, искусство военачальников и мастерство войск, завершающая кампания планировалась с решительными целями. Конечной ее целью явился сокрушительный разгром вермахта и безоговорочная капитуляция фашистской Германии. Важной заслугой Алексея Иннокентьевича в подготовке этой кампании было то, что он лично увязывал, решал все важнейшие вопросы стратегического планирования и успешно справился с этой сложной и ответственной задачей. Как военный представитель генерал армии Антонов входил в состав советских делегаций на Ялтинской и Потсдамской конференциях. 1 апреля 1945 года в Ставке был заслушан и одобрен подготовленный генеральным штабом план Берлинской операции. По некоторым сведениям, о Берлине Антонов начал думать задолго до доклада с лета 1944 года. 4 июня 1945 года за умелое выполнение задания Верховного Главнокомандования в деле проведения боевых операций большого масштаба генерал Антонов был награжден высшим военным орденом СССР «Победа». Это награждение было в известной степени уникальным. Кроме Антонова, все 14 советских кавалеров ордена были в звании не ниже маршала Советского Союза. В центре Европы еще полыхало пламя войны, когда Ставка Верховного Главнокомандования и Генеральный штаб в соответствии с решением Крымской конференции приступили к подготовке кампании на Дальнем Востоке против милитаристской Японии. В разработку плана этой кампании Алексей Иннокентьевич вложил свой богатый опыт, творчество и энергию, показав при этом совершенство в применении на практике основных принципов советского военного искусства – внезапности, решительности, гибкости, маневра, массирования сил и средств на направление главных ударов. В короткие сроки отборная группировка, составлявшая по сути дела ядро сухопутных войск вооруженных сил Японии, была полностью разгромлена. Япония капитулировала. После Великой Отечественной войны Алексей Иннокентьевич проводил большую работу по дальнейшему укреплению вооруженных сил. С марта 1946 года, по возвращении Василевского на пост начальника Генштаба, Алексей Иннокентьевич снова стал его первым заместителем. Опала со стороны Иосифа Сталина, обрушившаяся после войны на ряд военных деятелей, затронула отчасти генерала Антонова. С ноября 1948 по апрель 1954 года он первый заместитель командующего, затем командующий войсками Закавказского военного округа. А в апреле 1954 года Алексей Иннокентьевич снова возвратился в генеральный штаб на должность первого заместителя начальника генштаба, одновременно стал членом коллегии Министерства обороны СССР. В мае 1955 года он был назначен начальником штаба Объединенных Вооруженных Сил Государств, участников Варшавского договора. Антонов горячо взялся за это новое большое дело. В короткий срок был налажен аппарат управления для армий стран Варшавского договора, организовано обучение войск совместным действиям в современной войне. Начальник штаба ОВС лично участвовал во многих учениях войск союзных стран, щедро делясь с офицерами и генералами своим богатым опытом. На этой должности Антонов прослужил до конца своих дней, и это было достойное завершение военной карьеры уникального человека. В 1955 году скончалась жена Алексея Иннокентьевича Мария Дмитриевна. Ее смерть, а также напряженная работа сильно подкосили здоровье генерала, он быстро поседел. В 1956 году женился второй раз на народной артистке СССР, известной балерине Ольге Лепешинской. Алексей Иннокентьевич был человеком светлого ума, разносторонних интересов. Он прекрасно говорил по-французски. Несмотря на внешнюю сухость, был тонким лириком и ценителем музыки. В его домашнем кабинете лежали записи первого концерта Чайковского и третьего концерта Рахманинова. Под эту музыку, по словам Ольги Лепешинской, ему всегда очень хорошо работалось. Сестра Антонова, Людмила Иннокентьевна, вспоминала: «Он никогда ни на кого не повышал голоса. В своих отношениях с окружающими был ровным, прямым, внимательным, чутким. Будучи очень аккуратным, зная цену времени, требовал этого и от других. Его возмущала грубость, недобросовестность, ложь, неуважение к человеческому достоинству. Он очень любил детей. Своих детей у него не было. Любил молодежь. С большим уважением относился к памяти отца и матери, хранил их фотографии и письма, как реликвии». Жизнь Алексея Иннокентьевича Антонова оборвалась 18 июня 1962 года. Урна с его прахом покоится в Кремлевской стене на Красной площади. Имя генерала армии Алексея Иннокентьевича Антонова по праву стоит в ряду выдающихся советских военачальников. Он внес значительный вклад в строительство советских вооруженных сил, совершенствование структуры генерального штаба и войсковых штабов, в развитие советского военного искусства. Особенно широко и всесторонне раскрылся его талант в годы Великой Отечественной войны на посту первого заместителя и начальника генерального штаба. Единственный из всех советских военачальников, награжденных орденом Победы в звании генерала армии, и единственный советский кавалер ордена, которому не было присвоено звание Героя Советского Союза. Он также награжден 3 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова первой степени, орденами Кутузова первой степени и Отечественной войны первой степени 14 иностранными орденами.
День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.
Конец записи. Запись произведена в Красноярской краевой специальной библиотеке Центре социокультурной реабилитации инвалидов по зрению в декабре 2021 года. Составители сценария: Светлана Мальчихина, Ольга Офицерова. Звукорежиссер Александр Румянцев. Текст читает Дмитрий Васинович. В записи прозвучали фрагменты композиции «Крутится, вертится шар голубой», «Смуглянка», «Катюша», «Землянка», «Тальяночка», «День Победы», а также стихотворение Анны Ахматовой.